С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В российских компаниях продолжаются увольнения, связанные с финансовым кризисом. Кондолиза Райс начинает большой зарубежный вояж. В Екатеринбурге приезжие рабочие из Таджикистана борются за свои права. Вот такие события, а также наша рубрика «Сегодня в Америке» и другие постоянные рубрики в этом часе нашей программы. Только что был опубликован большой аналитический доклад Института социологии Российской академии наук под названием «Чего опасаются россияне?». На представлении этого доклада в Москве сегодня побывал мой коллега, корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров.
Формы реагирования россиян на кризисные явления в социально-экономической сфере претерпели существенные изменения, утверждает директор Института социологии Российской академии наук Михаил Горшков.
Современное поколение российских граждан мало волнует проблема, выходящая за рамки их частной жизни. Но вот как жили в середине 90-х по принципу «мой дом, моя крепость», так и продолжают жить. Наши исследования показывают, что формы реагирования россиян на кризисные явления в социально-экономической сфере за последние 10 лет претерпели определенные изменения. С одной стороны, несколько сократилось число тех, кто готов в форс-мажорных обстоятельствах, что называется, идти на баррикады. Есть такая доля населения. С другой стороны, несколько вырос уровень готовности протестовать в рамках легальных возможностей с 4% до 11%. То есть готовы выразить протест, но в рамках закона. Выйти на улицу, как и следовало ожидать, чаще других готовы пожилые и плохо обеспеченные россияне. Но самое главное изменение – это заметный рост безразличных настроений в обществе. Нежелание что-либо предпринимать, как-то адаптироваться к новой реальности. Это связано с тем, что многие просто еще не верят, что эти трудные времена действительно настанут. Расслабились пару-троечку лет назад, но в таком состоянии продолжают жить и работать. Что же следует признать? А то, что настроение недовольства в обществе есть. И при определенных условиях это недовольство может перерасти в открытые, ну, в чем-то спонтанные, а в чем-то организованные формы протеста. Заметное большинство опрошенных, это почти 70%, высказали мнение, что массовые протестные выступления против падения уровня жизни там, где они живут, в их местности, либо маловероятны, либо вовсе исключены. О реальной возможности массовых протестных выступлений в их городе, поселении говорили чуть более четверти опрошенных, а точнее 27%. Иначе говоря, запас социальной прочности еще достаточно велик, в том числе и потому, что за последние десятилетия наши сограждане накопили такой жизненный опыт выживания в самых экстремальных условиях, что трудно представить, в принципе, что может их сподвигнуть на активный протест и какие-то решительные скоординированные действия в масштабах всей страны. У нас что, есть такая политическая сила, которая способна это сделать? Способна это сделать компартия? Да нет, не способна. А какая оппозиционная партия способна? Ну не будет же этим заниматься партия власти, как Единая Россия. Наоборот, она все будет делать для того, чтобы не допустить подобное выражение протестных настроений.
Рассуждает член-корреспондент Российской академии наук Михаил Горшков. Руководитель Центра динамики массового сознания РАН Владимир Петухов дополняет о страхах россиян.
Страх экономического коллапса, типа дефолта, так сказать, распада страны, там, гражданской войны, всякие вот такие ужасы, которые на самом деле воспринимались вполне серьезным населением страны в конце 90-х годов. Особо панических настроений в обществе не просматривается. Россияне гораздо спокойно реагируют на возникновение негативных явлений в экономике, в социальной сфере, чем 10 лет назад. Что она напоминает поезд, у которого нет машиниста, и, так сказать, еще к тому же рельсы разобраны. Непонятно, куда идет, как идет и что, в общем, нас ждет.
А что нас ждет? Чего вы боитесь? На эти вопросы жители Санкт-Петербурга отвечали нашему корреспонденту Татьяне Вольской.
Я нет, уже нет. Потому что я уже уволился.
Да, наверное, нет.
Вообще нет. А что бояться? Рабочие силы, что ли, мало? Пока руки-ноги есть, бояться не надо.
Боюсь. Работу терять не хочется. Новая работа, у меня испытательный срок. Поэтому пока как бы надо проявить себя, конечно, боюсь увольнения.
Да нет, другую работу можно найти. У меня нет постоянной работы.
Увольнение? Получаем 6 тысяч, нас никто не увольняет. Мы научные работники. Значит, нам обещали это реформное повышение. Было собрание, начальство честно призналось, что денег из академии не спустили, меднаук. И спросили сотрудников, что будем делать. Может, сократимся? Сотрудники промолчали. За такие деньги никто работать не хочет. Такие оклады 6 тысяч, 8 тысяч. Плюс чуть-чуть за степень.
Да нет, я не очень боюсь увольнения. Я директор фирмы. Сам себя боюсь. Пока что кризис нас напрямую не затронул во многом. Я думаю, больше, чем наполовину. Кризис у нас от боязни. Скорее мы предвосхищаем. Это ведь влияет на нашу ситуацию. Мы его предвосхищаем и тем самым делаем.
Не боюсь. Я в государственной организации. Там не уволят. Понимаете, у нас наоборот проблема недостатка кадров. Так что бояться я не боюсь. В сфере культуры платили и платят мало всегда. Мы богатыми никогда не были. И страха нет. Там, скажем, у педагогов тоже не очень много, но они могут преподавать. А у библиотеки, когда ты работаешь, ты же не будешь продавать книги рядом за углом. Так что бюджетная организация, если сами не уволимся, нас не уволят.
Нет, не боюсь. Не знаю, с такой работы не увольняется.
Ну, пока нет. Но у нас было общее собрание, сказали, что мы можем обойтись отпусками за свой счет, чтобы не увольнять никого.
Конечно, боюсь. Хотя я и на пенсии, но боюсь. Не прожить просто будет. И, по-моему, сейчас очень многие под таким ходят стрессом, прессингом хорошим. Это очень тяжело остаться без работы.
У микрофона «Радио Свобода» руководитель Центра политической информации Алексей Мухин.
В частности, об увольнении пожилых людей в пользу молодых. В ряде случаев это действительно имеет место, но в основном это стереотип, который очень живуч. Подпитывается он плохо скрываемым в период кризиса желанием руководства компаний, в том числе и с госучастием, оптимизировать структуру и штат, используя в этом случае удобный повод – финансовый кризис. Поэтому старики и впадают в довольно серьезную панику, заявляя о том, что место молодым расчищается довольно варварствами с точки зрения административного права метода. То, что правительство предпринимает определенные усилия в социальном направлении, они явно недостаточны. И сейчас и исполнительная вертикаль, и в Кремле это совершенно очевидно. Та программа, которая была презентована правительством Путина еще летом, антикризисная программа, она показала свою несостоятельность. И неофициально это в Кремле признают. Необходимо принять новую антикризисную программу, которая исходит из политических и, главное, экономических реалий. Для этого все-таки необходимо напряжение. А перераспределение финансовых средств, которым сейчас занимаются в исполнительной вертикали и в Кремле, конечно, до добра не доведет, потому что резервы тают гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. Речь идет о более справедливом социальном, прежде всего, распределении финансовых средств, той самой подушки безопасности, которую исполнительной вертикали Кремль создавали все последнее время, используясь высокими ценами на энергоносители.
Говорит Алексей Мухин. Чего опасаются россияне и как преодолеть страх перед будущим? Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини, швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело. При взрыве один человек погиб и 18 получили различные ранения. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, по вторникам, программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. И одной из главных тем выпуска будут имена и темы крупнейшего мирового фестиваля документального кино, который проходит сейчас в Амстердаме. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Самаре продолжается расследование обстоятельств покушения на жизнь председателя областного суда Любови Дроздовой. 1 декабря находящаяся в реанимации Любовь Дроздова дала первые показания следователям прокуратуры. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» Сергей Хазов.
Находящаяся в реанимации председатель Самарского областного суда Любовь Дроздова 1 декабря дала первые официальные показания следователям прокуратуры, расследующим дело о покушении на ее жизнь. Дроздова находится в сознании, но пока ее состояние врачи рассматривают как тяжелое. Напомним, что председатель Самарского областного суда была ранена в 9 утра 25 ноября на улице братьев Коростелевых в Ленинском районе Самары. Преступник выстрелил в судью, когда она садилась в служебную машину. Преступника до сих пор не поймали, но над раскрытием дела работают лучшие следователи Самары и Москвы. Расследование такого преступления возможно только по горячим следам, считает президент Самарского центра права Николай Гаврилов.
Данного преступления очевидно дерзкое, наглое, циничное преступление. Было совершено покушение, был выстрел произведен в человека, статусность которого известна. Это председатель регионального суда достаточно солидной, серьезной Самарской области. Отсюда на самом деле настолько тревожный, симптоматичный сигнал. Сейчас, разумеется, самая важная работа у Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, при Генеральной прокуратуре и у оперативных работников. Не секрет, что раскрыть это преступление можно только по горячим следам. Дальше уже начнется то, что в своей профессиональной среде на сленге называется «зависнет преступление». Я не хочу никаких политических выводов делать, но дерзкое преступление, дерзкое. Статусность лица свидетельствует о том, что те, кто совершил его, они демонстративно совершили его, пренебрежительно относясь к обществу.
В течение нескольких последних дней сотрудники Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России по Самарской области провели обыски в доме по улице Арцебушевской, откуда предположительно могли стрелять в председателя областного суда Любовь Дроздову. По словам простых самарцев, на успешную работу следствия может повлиять то, что президент Дмитрий Медведев дал поручение генеральному прокурору Юрию Чайке взять на контроль расследование покушения на председателя Самарского областного суда Любовь Дроздову, говорит Валерий Степанов.
Во-первых, мне кажется, должен был силовиков собрать все-таки, и поэтому, мне кажется, что-то он должен был сказать. А здесь просто-напросто должны люди заниматься тем, чем они должны заниматься, силовые структуры.
В качестве основной версии покушения на жизнь председателя Самарского областного суда Любови Дроздовой следствие рассматривает ее профессиональную деятельность. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На состоявшихся в воскресенье выборах в городскую думу города Новошахтинск в Ростовской области победу, как ожидалось, одержала партия «Единая Россия». Досрочные выборы были назначены после того, как в течение нескольких месяцев группа депутатов старого созыва бойкотировала заседание думы в знак протеста против назначения исполняющим обязанности мэра Новошахтинска Сергея Скобелева. Ни один из участников бойкота в состав новой думы не попал, рассказывает наш корреспондент в Ростовской области Геннадий Бочкарев.
В апреле был отстранен от исполнения обязанностей мэр Новошахтинска Алексей Зайцев. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По решению суда Зайцев был приговорен к 2 годам условно. А 25 сентября бывшего мэра застрелили в его собственном доме. Убийц до сих пор не нашли. 2 сентября законодательное собрание Ростовской области распустило городскую думу из-за того, что депутаты не проводили плановое заседание в течение 4 месяцев подряд. Члены регионального парламента руководствовались вступившим в законную силу решением суда. По словам управляющего делами Гордумы Александра Колесникова, возможной причиной прогулов заседаний некоторыми депутатами послужило то, что они считали назначение исполняющего обязанности мэра Новошахтинска Сергея Скобелева нелегитимным. Городская дума утвердила его на должность в марте 2007 года, однако позднее часть депутатов посчитали, что при его назначении был нарушен закон о реестре муниципальных должностей в Ростовской области, поскольку Скобелев до своего назначения не работал в администрации. После ряда судебных процессов суд признал назначение Скобелева легитимным, однако заседания депутатов так и не возобновились из-за недостаточного кворума. После нескольких рекомендаций из областной администрации «Одуматься и осознать» власти решили изменить ситуацию силовым путем. И по иску прокуратуры суд признал состав городской думы нелегитимным. На состоявшихся 30 ноября досрочных выборах абсолютным лидером, как и ожидалось, оказалась партия «Единая Россия», представители которой займут 19 из 25 депутатских мест. 3 места досталось «Справедливой России», и в 3 избирательных округах победили самовыдвиженцы. Никто из так называемых прогульщиков в новый состав думы не попал. По мнению эксперта регионального информационно-аналитического центра «Акцент» Натальи Романенко,
Ситуация, на мой взгляд, достаточно банальная. Политика, как говорится, экономика в одном флаконе. В Новошахтинске бизнесмены попытались взять власть, а согласовать-то свои действия с областью то ли забыли, то ли не посчитали нужным. Но в этот раз шансов не было ни у кого. Единая Россия город из рук не выпустила.
Председатель областной избирательной комиссии Сергей Юсов сообщил журналистам, что досрочные выборы в Новошахтинске прошли открыто и гласно, но все же были зарегистрированы и некоторые нарушения.
Должен сказать, что чувствовалось, что у всех участников избирательного процесса существовало откровенное недоверие друг к другу, поэтому и многие из жалоб, которые поступали и в территориальную избирательную комиссию, и к нам, вообще-то говоря, были о пустяках, и тем не менее они привлекали такие большие силы к разбору этих минимальных споров. В территориальную избирательную комиссию города Новошахтинска поступило 34 обращения за время выборов, в которых говорилось о нарушении правил предвыборной агитации. И все они были только об этом. При проверке 11 случаев не нашло подтверждения. В остальных случаях речь идет о размещении агитационных материалов в не специально выделенных мест, распространении агитационного материала до представления его образца в территориальную избирательную комиссию, публикацию материала в газете «Знамя шахтера» и выступления на телеканале «Не светай» с агитационными материалами, неоплаченными из фонда кандидатов. В телекомпании «Не светай» направлено письмо с предупреждением, а за негативные комментарии в отношении одного из кандидатов КПРФ составлен протокол об административном правонарушении и передан в городской суд. В отношении газеты «Знамя шахтера» направлено представление в прокуратуру города. 29 ноября органами внутренних дел и избирательными комиссиями вскрыты факты распространения 4 листовок, выбрасываемых в почтовые ящики. Такого количества незаконных материалов в последнюю ночь мы давненько не видели, честно говоря. Все они были с компроматом, направленные фактически против кандидатов всех политических партий. Это касалось и «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, а также исполняющего обязанности мэра города. По выявленным фактам ведется следствие. К сожалению, по горячим следам нет у меня информации о задержании кого-то из распространителей. Обращает на себя внимание то, что в некоторых листовках очевидно прослеживается попытка обелить тех кандидатов, в результате саботажа работы которых были назначены выборов. То есть можно предположить, что какие-то из этих материалов исходили из числа этих кандидатов. В одной из листовок, например, их позиция называлась принципиальной, что это только и есть те принципиальные люди, которые решили что-то сделать во благо города. Интересная позиция, конечно, но, судя по результатам выборов, избиратели этим песням не поверили.
Вновь избранная дума Новошахтинска должна назначить дату выборов мэра города. Скорее всего, это будет 1 марта будущего года. Григорий Бочкарев для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди материалы из нашей рубрики «Сегодня в Америке». Госсекретарь Кондолиза Райс во вторник участвует в заседании министров иностранных дел стран-членов НАТО в Брюсселе. Как предполагают наблюдатели, она намерена призвать союзников сохранять сдержанность в отношении с Россией. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
Украина и Грузия в конце концов станут членами НАТО, но впереди у них долгий путь. Государственный секретарь США отметила, что несмотря на политику открытых дверей НАТО, обеим странам предстоит еще немало сделать, чтобы соответствовать стандартам этой организации. И Соединенные Штаты будут твердо отстаивать эти стандарты. Короткой дороги к членству в НАТО не будет, сказала Райс. Она добавила, что Вашингтон в принципе не возражает против возобновления контактов между НАТО и Россией, приостановленных после того, как российские войска в августе оккупировали часть территории Грузии. В словах Кондолизы Райс некоторые вашингтонские наблюдатели усматривают явный контраст с недавним стремлением администрации Буша убедить союзников в необходимости срочно дать зеленый свет вступлению Украины и Грузии в НАТО. Можно ли предположить, что Соединенные Штаты готовы поступиться планами скорейшего принятия в НАТО двух постсоветских республик? Этот вопрос я задал Чарльзу Кингу, профессору международных отношений Джорджтаунского университета в Вашингтоне. В американской прессе циркулирует немало предположений о твердом намерении США поддерживать следующие шаги Грузии и Украины по вступлению в НАТО. Однако пока трудно понять, что администрация думает на самом деле. Так, заявление Кондолизы Райс идет вразрез с публикацией в «Нью-Йорк Таймс», согласно которой США испытывают куда больше энтузиазм, чем их союзники, относительно перспективы приема Украины и Грузии в НАТО. Но мне все же представляется, что августовская война Грузии и России охладила стремление Вашингтона сблизить Тбилиси с НАТО, даже хотя США остаются убежденным сторонником Грузии. Мне кажется, Белый дом сейчас несколько отступил от своих прежних решительных планов. Профессор, что нового можно ожидать от администрации Барака Обамы в отношениях США и НАТО. Полагаю, мы увидим, что новая администрация намного внимательнее будет относиться к мнению своих союзников по НАТО, чем это делала администрация Буша. Во всяком случае, новая администрация верит в идею многостороннего сотрудничества. Будущей весной новой администрации предстоит испытание – 60-летний юбилей НАТО, в дни которого то и дело будет возникать вопрос, для чего этот союз и что пойдет ему на пользу. Сейчас больше всего спорят о том, что на пользу Украине и что нужно Грузии для ее безопасности, но очень немногие задаются вопросом о том, в чем нуждается сам союз НАТО для его собственного будущего.
Над материалом работал Алан Давыдов. И в продолжение темы стабилизации индийско-пакистанских отношений в контексте антитеррористических усилий такой будет задача следующей миссии госсекретаря США Кондолизы Райс. В среду она встречается в Индии с руководителями страны. Ставки в этой встрече могут быть очень высокими, рассказывает корреспондент Радио Свободы Ян Рудов.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перина, пребывание госсекретаря Соединенных Штатов в Индии призвано продемонстрировать солидарность американского народа с народом Индии и готовность Америки продолжать борьбу с терроризмом и экстремизмом. Кондолиза Райс в последние дни в телефонных разговорах с министрами иностранных дел Индии и Пакистана пыталась разрядить напряженность между этими государствами, обладающими ядерным оружием. Видимо, эта задача, как полагают американские политологи, будет главной во время пребывания Райс в Индии. Как заявила Дана Перина, у Соединенных Штатов нет пока оснований не верить Пакистану, заявившему, что правительство этой страны не имеет никакого отношения к теракту в Мумбаи. Соединенные Штаты готовы сотрудничать с правительствами Индии и Пакистана в расследовании всех аспектов теракта, в результате которого среди 195 погибших оказались и 6 американских граждан. Вот как комментирует поездку Кондолизы Райс директор Центра за мир и свободу при Вашингтонском независимом институте Айван Иланд. Проблема с Пакистаном в том, что разведслужба страны, хотя, скорее всего, и не стоит за недавним терактом в Индии, но годами поддерживала связи с исламскими боевиками в Кашмире. В Пакистане расположены базы подготовки кашмирских боевиков. Разрешено собирать для них деньги. На мой взгляд, Соединенные Штаты взяли проиндийский курс, заключили с Индией соглашение о ядерном сотрудничестве, и это вызывает серьезную тревогу в пакистанских верхах, как и любые действия по усилению Индии. Белый дом пытается выступить в роли посредника между Индией и Пакистаном, но возможности госсекретаря ограничены, особенно сейчас, когда администрация Буша уходит. По-моему, чем мы будем нейтральнее в индо-пакистанских отношениях, тем лучше для Соединенных Штатов. Что касается отношений между НАТО и Россией, то госсекретарь выступила против военного сотрудничества с Россией и стран НАТО, против совместных военных учений, пока российские войска остаются в Южной Осетии и в Абхазии, но в принципе не против возобновления контактов в рамках Совета НАТО-Россия. Хотя Вашингтон осудил действия Кремля в Грузии, американо-российское сотрудничество, как подтвердила Кондолиза Райс, продолжается по проблемам Северной Кореи, Ближнего Востока и ядерной программы Ирана. Еще один вопрос на повестке дня в Брюсселе – это план подготовки Украины и Грузии к вступлению в НАТО. По словам официального представителя Госдепартамента Шона Маккормака, Кондолиза Райс уведомила избранного президента Обаму о плане своей поездки.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.30. Коротко об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Комиссию возглавила Хейди Тальявини. Швейцарский дипломат, бывший спецпредставитель ООН в Грузии. Через 8 месяцев комиссия представит свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. В середине ноября Мосгорсуд вынес приговоры 7 другим обвиняемым по этому делу. Пакистан предложил Индии провести совместное расследование террористических нападений в Мумбаи. Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают в Брюсселе развитие отношений Украины и Грузии с Североатлантическим союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело. При взрыве один человек погиб, и еще 18 получили ранения. Администрация ООН в Косово передаст свои полномочия миссии Евросоюза на будущей неделе. Глава миссии Ив де Кермабон заявил, что представители ЕС будут готовы приступить к работе в начале января. С суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хассана Аль-Маджида, известного как химический Али, к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов. Президент России Дмитрий Медведев провел кадровые перестановки в системе МВД. Министром внутренних дел Северной Осетии назначен Артур Ахмедханов, главой МВД Башкирии Игорь Алешин, министром внутренних дел Калмыкии Анатолий Журавлев. Скоропостижно скончался полпред президента России в Уральском федеральном округе Петр Латышев. Американские военные сейчас ведут расследование фактов жестокого обращения двух военнослужащих армии США с афганским заключенным. В Норвегии суд приговорил боснийца Мирсада Репака к 5 годам тюрьмы по обвинению в военных преступлениях во время Балканского конфликта в 90-е годы. Суд признал его виновным в незаконных арестах и применении насилия по отношению к мирным сербам. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Еще одна новость. В Московском окружном военном суде продолжается рассмотрение дела об убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. Всего на скамье подсудимых, напомню, 4 человека. Их обвиняют в причастности к убийству. Заказчик и исполнители не найдены. За процессом следит моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Закончились слушания на сегодня. Перерыв объявлен до завтра. Всю первую половину сегодняшнего судебного заседания присяжные оставались в совещательной комнате. Их не вызывали, поскольку стороны обсуждали процессуальные вопросы, а присяжных их не обсуждают. В основном речь шла о том, можно или нет показывать присяжным карту, которую перед началом судебного заседания представители гособвинения вывесили на стене напротив скамьи присяжных. Карта – это фрагмент центра Москвы, захватывающий квадрат между Малой Дмитровкой, Грузинской улицей, Первой улицей Ямского поля и Новосущевской. На карте 3 фотографии. Это братья Махмудовы. Ибрагим, Джабраил и Рустам, которого следствие считает непосредственным убийцей. Его нет на скамье подсудимых, он находится в розыске. И вот именно размещение этих фотографий, эта карта вызвала какие-то ожесточенные споры, поскольку адвокаты подсудимых говорили о том, что это равнозначно тому, чтобы перед присяжными повесить транспарант, что там Махмудов убийца, а Джабраил и Ибрагим его пособники. Но, тем не менее, карта осталась на стене, и по этой карте государственное обвинение рассказывало присяжным о том, где кто и находился, по версии следствия, в момент убийства Анны Политковской. Кроме этого, сегодня были представлены видеозаписи с наружных камер, установленных на подъезде дома Анны Политковской, на соседнем подъезде, а также на подъезде Внешторгбанка. Вот эти камеры зафиксировали, как какой-то человек выходит из автомобиля, потом проходит по улице, потом меняется ракурс, и вот человек заходит в подъезд, потом заходит Анна Политковская, человек выходит. Подробно этого не видно, видно только, что это мужчина, у него темная одежда и светлая кепка на голове, но глядеть ни лица, ни каких-то особенностей фигуры невозможно с качеством такой записи. Завтра, собственно, будут продолжать дальше представлять доказательства обвинения, и что готовит обвинение, нам предстоит узнать.
Напомним, Марьяна Тарачешникова следит за происходящим на процессе по делу об убийстве Анны Политковской. Вы слушаете «Время свободы», и на очереди у нас новости высоких технологий. В частности, компания «Пионер» подготовит оптический диск емкостью 1 терабайт. Microsoft предоставляет студентам свои программы бесплатно, и японский робот Android, который уже умеет печь лепешки. Об этом и о другом вам расскажет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Специалисты компании Microsoft провели исследование, посвященное поисковым запросам, которые касаются состояния здоровья. Исследование показало, что этой теме посвящено 2% всех запросов. Каждый 4-й пользователь обращается за врачебной консультацией к интернету. О том, как пользователи ставят себе диагнозы, рассказывает Владимир Губайловский.
Ученые подробно проанализировали поведение 500 человек, искавших в сети объяснение своим недомоганиям. Исследователи пришли к выводу, что всех этих пользователей можно назвать киберхондриками. Если человек находит в сети свои симптомы, он выбирает из всех возможных объяснений самое худшее. Если болят мышцы, киберхондрик склонен думать о неизлечимом поражении нервов, хотя, может быть, он просто немного перенапрягся. Специалисты подчеркивают, что не следует ставить себе диагноз, опираясь только на сетевые ресурсы. Следует заглядывать к врачу.
Новости коротко. Компания «Пионер» планирует выпустить оптический диск объемом 1 терабайт в 2013 году. Прототип оптического диска, предназначенного только для чтения, объемом 400 гигабайт компания выпустит в 2010 году. В 2012 году «Пионер» выпустит 400-гигабайтные перезаписываемые оптические диски. В настоящее время серийные диски Blu-ray имеют емкость максимум 50 гигабайт. Компания Microsoft расширила инициативу DreamSpark, в рамках которой российские студенты могут получить бесплатный доступ к программным пакетам компании. Для того, чтобы скачать программу, необходимо заполнить анкету на сайте Microsoft и отослать отсканированный образ студенческого билета. Среди пакетов, предоставляемых студентам, Visual Studio 2008, Windows Server 2008 и другие программы. Программное обеспечение, доступное для загрузки на сайте DreamSpark, предназначено исключительно для учебной и научной деятельности. На выставке робототехники в японском городе Осака корпорация Yaskawa Electric продемонстрировала новое поколение промышленных роботов. Робот-андроид весит 220 килограммов и имеет рост 135 сантиметров. У каждой его руки 7 степеней свободы. В процессе демонстрации робот в течение 20 минут пек на обычной плите японские национальные лепешки. Насколько они оказались вкусными, не сообщается. Компания намерена продать в 2009 году более 1000 таких роботов.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы» и на очереди наша рубрика «Мировая политика». Лидеры оппозиционных организаций Узбекистана приступили к консультациям о формировании широкого политического фронта, который должен объединить силы противников президента Ислама Каримова внутри страны и за рубежом. Как заявил в интервью «Радио Свобода» лидер демократической партии «ЭРК Свобода» Мухаммад Салих, надежды узбекской оппозиции на помощь со стороны западных стран, особенно после жестокого подавления режимом Каримова в 2005 году народных волнений в Андижане, не оправдались, поэтому необходима новая тактика действий. С Мухаммадом Салихом беседовал мой коллега Андрей Шары.
Что вы хотите изменить в Узбекистане?
Мы хотим изменить режим. Это управление одного человека. Мы хотим, чтобы власть в Узбекистане была демократической, люди выбирали своих руководителей сами, чтобы был парламент, как в цивилизованных государствах, чтобы был суд независимый и оппозиция, которая может критиковать существующую власть. Некоторые говорят, что народ не готов к демократии, это еще. Это была такая новая демагогия в начале 90-х годов, что Запад шел к демократии столетиями, а вы хотите в один год. Нет ни одного народа, который не готов был бы к демократии. Это в крови любого человека стремление к свободе. Мы очень долго верили Западу. Я не говорю ценностям Запада. Мы и сейчас верим демократическим ценностям, которые представляет демократическое государство Запада. Политики Запада по отношению к нам, по отношению именно к Средней Азии, всегда подходили с позиции двойного стандарта. Дифференцированную политику мы увидели даже по отношению к Беларуси и к Узбекистану. В Беларуси тоже сидит авторитарный руководитель. Каримов тоже такого плана лидер, но по отношению к Лукашенко Запад был очень жестким по сравнению по отношению к Каримову. Санкции, которые были против Каримова после андижанских событий, символическими, и те даже сегодня уже отменили, можно подумать, что Каримов стал более демократичным после этих андижанских событий. Наоборот, он стал более авторитарным. По сравнению с Каримовым, Лукашенко демократ. Но здесь вот подходы Евросоюза и Америки очень сильно отличаются. Здесь явно виден двойной стандарт. Теперь я знаю, что мы должны, в первую очередь, конечно, каждый народ должен верить самому себе и своим силам, бороться сам, в первую очередь, за свою свободу. Только тогда, может быть, и Запад поможет, когда увидит там настоящую силу.
А на что вы конкретно рассчитываете? Позиция раздроблена, вы живете в изгнании. Каримов очень крепко там все держит, контролирует. Как вы намереваетесь, как возможно, практически изменить ситуацию?
Сейчас уже стали консолидироваться те силы, которые были разобщены в начале 90-х годов, в конце даже 90-х годов. Мы разделялись раньше на демократическую оппозицию, на религиозную и на экономическую оппозицию и на оппозицию внутри правительства. Теперь из этих всех групп создается некая коалиция. Конечно, они еще не объявили о своем объединении, но сейчас идет такая консолидация антикаримовских сил, скажем. Я не говорю, что это чисто демократическая сила. Все те, которые против каримовского режима, они поняли, что надо объединяться. И те старые коммунисты, и даже религиозные лидеры, которые умеренные лидеры, не радикальные. Внутри Узбекистана очень сильные группы есть, которые действительно имеет влияние над народом. Мы ведем переговоры, мы ведем диалог с ними. После андижанского события люди думали, что Каримов уйдет. Те, которые были сторонниками Каримова, среди таких, можно сказать, хотя среднего класса у нас не существует, но есть более-менее сытые люди, которые думали, ждали какое-то изменение после вот андижанского события, думали, может быть, даже пусть даже дочь будет Гульнара, но что хоть будет какая-то измена. Теперь, когда Каримов уже окончательно решил продолжить свое управление, то они тоже уже отошли от Каримова. Каримов как будто, с одной стороны, очень сильный сегодня, с другой стороны, он более одинок, чем был до 2005 года.
Почему вы занялись политикой? Что вас толкнуло к тому, чтобы покинуть родину, вот объяснять на радиостанциях, что нужно поменять, да, в вашей стране? Почему? Зачем вам это нужно?
Я вообще-то писал стихи, и я был литератором, я профессиональный литератор. Я больше всего боялся стать политиком, потому что я был вообще-то по натуре аполитичным человеком. Я стал писать статьи вместо стихов в начале 80-х годов на национальную тему, на тему языка. Мы стали по неволе политиками, узниками политики. После объявления независимости я даже писал стихи, что вот теперь мне делать нечего в политике. То, что мы в молодости мечтали, что стать независимым государством. Но оказалось, нет. Хотя я предполагал, что Каримов начнет уже свою диктатуру. После освобождения от ига Москвы мы попали под ига Каримова. Даже мы были более свободными при Советском Союзе, чем при Каримове потом. Мы даже при Брежневе говорили более свободно, чем при Каримове.
Как вы себе, лично вы себе представляете Узбекистан, если бы вам выпала возможность реорганизовать страну сейчас? Это традиционное мусульманское общество, это либеральная западная демократия. Что это такое?
Это, естественно, правовое государство. Светское правовое государство. В нашем правовом государстве и верующие были бы свободными людьми. То есть они могли бы проповедовать свои идеи, но за это они бы не сидели в тюрьме. Демократия как будто уже, чем понятие правовое. Поэтому я подчеркиваю, что это было бы правовым государством.
Можно вас попросить прочитать что-то из своих стихов на узбекском языке? Какое-то короткое четверостишее, которое для вас заключает в себе поэтический образ, метафору Узбекистана.
Шундай ватанын бола туруп, юлдуздар хакыда күйлейсен. Анаңның хам көз яшыны сен, шабнам деп ойлейсен. Шундай ватанын бола туруп, кайнат хакыда сөйлейсен, ташка уруш керек болган башны, гүлчәмбер үчүн шейлейсен. Имея такую растоптанную родину, ты о звездах поешь. Слезу своей матери ты считаешь росой. Имея такую униженную родину, ты готовишь голову для лавров. В руках у тебя только карандаш, не оружие. Имея такую родину, ты боишься смерти.
Напомню, с узбекским политиком и поэтом Мухаммадом Салихом беседовал мой коллега Андрей Шары. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский Союз начал расследование причин августовского конфликта между Россией и Грузией. Через 8 месяцев комиссия Евросоюза должна представить свое заключение. В Москве задержан Андрей Космынин, еще один подозреваемый в причастности к убийству первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова.
Министры иностранных дел стран НАТО обсуждают сегодня в Брюсселе развитие отношений Украины с Грузией с Североатлантическим Союзом. Конституционный суд Таиланда распустил правящую коалицию, заявив, что во время выборов в декабре 2007 года были допущены серьезные нарушения. В Новосибирской области в связи со взрывом на оборонном предприятии возбуждено уголовное дело. При взрыве один человек погиб, 18 ранены. Суд в Ираке приговорил двоюродного брата Саддама Хусейна и его ближайшего соратника Хасана Аль-Маджида, известного как «Химический Али», к смертной казни по обвинению в массовых убийствах шиитов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Казанские кинематографисты сняли документальный фильм про детей, от которых отказались родители. Творческая группа попыталась не просто заявить о проблеме, но и понять, почему при живых родителях в Казани появляются брошенные дети. При этом в Казани существуют люди, которые заботу о детях сделали, наоборот, смыслом своей жизни. Рассказывает наш корреспондент Олег Павлов.
Здравствуйте.
Вам.
Вот нам опять, да?
Да, вот ребенка подкинули на улице Даурская.
Двое сотрудников милиции принесли очередного подкидыша. Так начинается документальный фильм казанского кинорежиссера Николая Морозова о брошенных детях «Сабина. Дверь в другую жизнь».
Решили делать уже не просто констатация факта, что да, вот они брошенные, как это сложно, как это плохо. Мы сейчас хотим как-то немножко вектор поменять в сторону того, чтобы разобраться, откуда же все-таки вот это происходит. И приходим к выводу, к тому, что проблемы воспитания стоят во главе угла.
О том, что в России много брошенных детей, сирот при живых родителях, говорят часто. Тайны никто не делает. В Казани отказничков принимают в детском стационаре 18-й городской больницы и содержат до перевода в интернат. Вот уже 15 лет стационаром заведует Татьяна Мороз.
В этой больнице, это отделение существует официально 17 лет, а больница самой 50 лет вообще нашей больницы. Раньше она называлась 4-я детская больница. И всегда, всю жизнь в стенах этой больницы были вот эти брошенные дети. То есть по городу как-то они локализовались.
В фильме Николая Морозова есть эпизод, когда мама 3-летней Сабины приходит забрать младшую дочку, которую тоже в свое время оставила. Сабина ей не нужна. У девочки редкое заболевание, при котором дети доживают максимум до 11 лет.
А вы знаете, да, что это один единственный ребенок с таким заболеванием брошенный?
Нет.
По Татарстану.
По России, а не по Татарстану.
Детей не бросает никто.
По наблюдениям Татьяны Мороз, в последние 3 года резко возросло количество отказных детей. До 30%, чьи родители наркоманы. Но еще большее количество мам, которые бросили своих малышей, в прошлом сами были воспитанниками интернатов и детских домов.
Девочки не способны. 18 лет, как правило, они рожают ребенка и сдают его уже в интернатное учреждение. Причем ни одного. Через год она придет, еще одного принесет. И это уже у нас становится традицией, что те, кто вышел из интерната, он уже никогда не создаст. Ну, в большинстве своем не создаст. Существуют какие-то там индивидуальные личности. Но это очень большая проблема.
Воспитанием у нас в государстве никто не занимается и не хочет заниматься. Родное наше государство все это хочет сбросить на плечи общественных организаций.
У Николая Морозова это уже 2-й фильм про детей-отказничков. После 1-го Европейский банк реконструкции и развития выделил деньги на ремонт помещения. Потрясенный в то время еще глава ЕБРР Жан Лемьер на слова благодарности персонала смог сказать только следующее.
Мы очень рады, что имеем возможность помочь этим
детям, жизнь которых началась не самым лучшим образом.
Mais grâce à vous, ils ont un peu d'espoir.
Но благодаря вам у этих детей появилась надежда.
Et sachez que nous avons un profond respect pour ce que vous faites.
И я хочу, чтобы вы знали, что мы глубоко ценим и уважаем то, что вы делаете.
Donc, ne nous remerciez pas, c'est
nous qui vous remercions. Не благодарите нас, это мы должны вас благодарить.
Мэрия Казани и правительство Татарстана тоже помогли. Закуплено необходимое медицинское оборудование, и теперь детишек лечат в самом стационаре. А поступают они сюда в самом ужасном виде.
Есть дети, которые поступают избитые своими родителями до такой степени, что требуется очень длительная психологическая реабилитация. То есть они нуждаются в оказании медицинской помощи. Поэтому называется больница. И для того, чтобы они вот были такие красивые, как сейчас в фильме, потребуется очень много сил, времени для того, чтобы привести ребенка вот в надлежащий в такой вид. Поступают они, конечно, не в таком состоянии. И улыбок на лице при поступлении мы этих детей не видим.
Режиссер Николай Морозов собирается снять третий фильм. На этот раз героями станут нянечки и врачи. Он рассказывает о проблемах, про которые сам персонал детского стационара не говорит.
По штатному расписанию в больнице там положено, я не знаю, постельные принадлежности, а всякая одежда, обувка, все это дело положено, когда дальше ребенок попадает в интернат. И им приходится умудряться где-то находить средства, чтобы и содержать этих ребятишек. Они же там это как в семье живут.
Татьяна Мороз, заведующая детским стационаром Казанской горбольницы номер 18, говорит, что устать работать с такими детьми невозможно. И называет большим счастьем наблюдать, как эти крохи возвращаются к жизни. Особенно, когда приобретают приемных родителей.
Совершенно здоровые, хорошие дети, которые учатся в специализированных английских школах на одни пятерки. И никакой наследственности. Очень многие ведь боятся брать детей и говорят, вот наследственность, там будет алкоголизм, наркомания. Все зависит от среды, в которой растет ребенок.
Проводив сестренку, Сабина развернулась в сторону палаты. Мамой она называет нянечку. К ней пошла. Ее биологическая мать направилась на выход. По словам врачей стационара, свою вторую дочь она вновь собирается вернуть к ним. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы» и еще один репортаж из российских регионов. На этот раз речь пойдет об Екатеринбурге, где бастуют рабочие из Таджикистана, занятые на строительстве элитного жилья. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Все началось 4 дня назад, когда граждан Таджикистана, занятых на строительстве элитного жилого комплекса «Зеленая роща», попытались выдворить за территорию стройплощадки без выплаты заработанных денег. Рассказывает председатель Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фарух Мирзоев.
Граждане Таджикистана законопослушные, они соблюдают все законы Российской Федерации. И надо отдать должное правоохранительным органам. Они отреагировали мгновенно и положительно.
Строители из Таджикистана не получают зарплату уже 4 месяца. Это около 30 миллионов рублей долга. Прокуратура запросила объяснений у работодателей. Говорит помощник прокурора Ленинского района Екатеринбурга Евгения Зырянова.
28 ноября прокуратура Ленинского района проведено совместное совещание с представителями о строительной компании «Альфа-Строй». В настоящее время прокуратура готовится меры прокурорского реагирования.
Представители застройщика сложившуюся ситуацию не комментируют. Строители отказались выходить на работу, но организовали на стройплощадке круглосуточное дежурство в 2 смены, чтобы исключить пропажу оборудования и материалов. Прокуратура обязала работодателей выплатить забастовщикам деньги до 3 декабря. В противном случае собираются возбудить уголовное дело. По словам председателя Свердловского областного общества таджикской культуры «Самон» Фаруха Мирзоева, это уже не первый конфликт на строительстве жилого комплекса «Зеленая роща». Несколько месяцев назад здесь вместе с таджиками обманули граждан Турции.
Под предлогом выдачи зарплаты у них забрали документы, и никакой доказательной базы о том, что мигранты работали, не было. А я думаю, что это с кризисом никак не связано, потому что это часто бывает такое, что и граждан Российской Федерации обманывают, а тем более вот под конец сезона много таких нерадивых работодателей, которые стараются обмануть.
Чтобы защитить граждан других стран в подобных конфликтных ситуациях, в Свердловской области объявлено об организации профсоюза для мигрантов. Фарух Мирзоев сомневается в целесообразности его создания.
Вообще с названием «профсоюз мигрантов» не согласен, потому что само слово уже разделяет общество на разные слои и под собой имеет конфликтную почву. То есть мигранты – это не профессия. Мигранты – это люди, которые приехали на временные заработки на территории Российской Федерации.
К разрешению конфликта подключилось Генеральное консульство Таджикистана и Управление Федеральной миграционной службы по Свердловской области. А пока забастовщики продолжают дежурить на стройплощадке. И чтобы не замерзнуть, жгут костры. Минувшей ночью в Екатеринбурге было минус 4 градуса. Шел снег. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Я Я напоминаю, вы слушаете «Время свободы». У нас на очереди вновь репортаж из Америки, на этот раз на глобальную экономическую тему. Вопрос о том, наступил ли в Соединенных Штатах экономический спад, был до сих пор объектом споров. Противники теории рецессии говорили, что панические настроения не отражают глубинной экономической реальности, что при первой же благоприятной возможности экономический рост вернется к достойному уровню. Правы ли они были, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Морозов.
Согласно формальному определению, рецессия наступает тогда, когда экономический спад происходит два квартала подряд. Такого пока нет. Спад ожидают в четвертом квартале этого года и первом будущего. Однако Национальное бюро экономических исследований с таким определением рецессии не согласно. У него свои стандарты, в которых важное место занимает уровень безработицы. По данным бюро, число рабочих мест сокращается с января этого года.
I think it has problems, but I think that there are a lot of people who are spreading doom.
Да, экономика страны переживает трудный период, но некоторые люди любят разговоры о конце света и раздувают масштабы кризиса. Да, эта зима будет трудной, но по прогнозу большинства экономистов, будущим летом рецессия закончится.
Most forecasts say that the recession will end sometime in the summer.
Так считает Алан Мелцер, в прошлом экономист Федерального резервного банка, а ныне профессор университета Карнеги-Меллон. В октябре этого года правительство приняло пакет помощи финансовым организациям страны общей стоимостью 700 миллиардов долларов. Президент Буш заявил, что если потребуется, он готов оказать дополнительную финансовую помощь. Как оценивает эти меры профессор Мелцер? Он считает финансовые вливания полезными, но не в такой степени, как это обещает министр финансов Генри Полсон. Я не против помощи банкам, но этим мы решаем всего лишь проблему этих банков, а не финансового кризиса вообще. Это реакция на симптомы болезни, а не лечение самой болезни. Надо определить, в чем состоит болезнь. Нынешняя администрация этого не делает. Я надеюсь, что этим займется правительство Барака Обамы, в частности, Тим Гейтнер, которому предстоит занять пост министра финансов.
Will be much more concerned with trying to get a handle on the whole problem.
Между тем, в своем интервью компании ABC президент Буш выразил сожаление по поводу того, что всемирный финансовый кризис привел к утрате миллионов рабочих мест и что люди, которые откладывали деньги в банк на черный день, потеряли часть своих сбережений. «Я чувствую ответственность», — заявил Буш, — «за то, что экономический кризис пришелся на то время, когда я находился в Белом доме». Однако, добавил он, когда историки скажут свое слово, то люди поймут, что многие решения, которые привели к кризису, были приняты на Уолл-стрит за годы до того, как он стал президентом. 1 декабря Институт изучения спроса и предложения заявил, что в ноябре производственная активность американских предприятий упала на самый низкий уровень за последние 26 лет.
Рассказ Владимира Морозова завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа – ежегодное совещание министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, в котором принимает участие Кондолиза Райс. Кроме того, вот несколько интересных репортажей на неполитические темы, и вас ждет очередная история Запада и Востока, на этот раз из Польши. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история — в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».